Глава вторая. Женщина без сердца. Рафаэль немного помолчал, затем, беззаботно махнув рукой, начал. «Не знаю, правда, приписать ли парам вина и пунша то, что я с такой ясностью могу в эту минуту охватить всю мою жизнь, словно единую картину, с верно переданными фигурами, красками, тенями, светом и полутенью. Эта поэтическая игра моего воображения не удивляла бы меня, если бы она не сопровождалась своего рода презрением к моим былым страданиям и радостям. Я как будто гляжу на свою жизнь издали, и под действием какого-то духовного феномена она предстает передо мною в сокращенном виде. Та долгая и медленная мука, что длилась 10 лет, теперь может быть передана несколькими фразами, в которых сама скорбь станет только мыслью, а наслаждение — философской рефлексией. Я высказываю суждение вместо того, чтобы чувствовать.
Ты говоришь так скучно, точно предлагаешь пространную поправку к закону,
— воскликнул Эмиль. Возможно, — безропотно согласился Рафаэль. Потому-то, чтобы не утомлять твоего слуха, я не стану рассказывать о первых 17 годах моей жизни. До тех пор я жил, как и ты, и как тысячи других, школьной или же лицейской жизнью, полной выдуманных несчастий и подлинных радостей, которые составляют прелесть наших воспоминаний. Право, по тем овощам, которые нам тогда подавали каждую пятницу, мы, пресыщенные гастрономы, тоскуем так, словно с тех пор и не пробовали никаких овощей. Прекрасная жизнь. На ее трудности мы смотрим теперь свысока, а между тем они-то и приучили нас к труду. «Идиллия! Переходи к драме!» — комически жалобным тоном сказал Эмиль. «Когда я окончил колледж», — продолжал Рафаэль, жестом требуя не прерывать его, — «мой отец подчинил меня суровой дисциплине. Он поместил меня в комнате рядом со своим кабинетом. По его требованию я ложился в 9 вечера, вставал в 5 утра. Он хотел, чтобы я добросовестно занимался правом. Я ходил на лекции и к адвокату. Однако законы времени и пространства столь сурово регулировали мои прогулки и занятия, а мой отец за обедом требовал от меня отчета столь строго, что...
«Какое мне до этого дело?» — прервал его Эмиль. «А черт тебя возьми!» — воскликнул Рафаэль. «Разве ты поймешь мои чувства, если я не расскажу тебе о тех будничных явлениях, которые повлияли на мою душу, сделали меня робким, так что я долго потом не мог отрешиться от юношеской наивности. Итак, до 21 года я жил под гнетом деспотизма, столь же холодного, как монастырский устав. Чтобы тебе стало ясно, до чего невесела была моя жизнь, достаточно будет, пожалуй, описать моего отца. Высокий, худой, иссохший, бледный, с лицом узким, как лезвие ножа, он говорил отрывисто, был сварлив, как старая дева, придирчив, как столоначальник. Над моими шаловливыми и веселыми мыслями всегда тяготела отцовская воля, покрывала их как бы свинцовым куполом. Если я хотел выказать ему мягкое и нежное чувство, он обращался со мной как с ребенком, который сейчас скажет глупость. Я боялся его гораздо больше, чем бывало... боялись мы наших учителей. Я чувствовал себя в его присутствии 8-летним мальчиком. Как сейчас вижу его перед собой. В сюртуке каштанового цвета, прямой, как пасхальная свеча, он был похож на копченую селедку, которую завернули в красноватую обложку от какого-нибудь памфлета. И все-таки я любил отца. В сущности, он был справедлив. Строгость, когда она оправдана сильным характером воспитателя, его безупречным поведением, и когда она искусно сочетается с добротой, вряд ли способна вызвать в нас злобу.